Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о поездке Владимира Зеленского в Европу, продолжающейся. Он встречался с лидерами Нидерландов и Бельгии. Мы расскажем о том, что все больше стало гореть нефтеперерабатывающих заводов в России и как это комментируют на Западе. Будут некоторые еще дипломатические новости, но начнем, как всегда, с Украины, с военной сводки, с обстрелов и всего, что в ходе войны происходит. Расскажи, пожалуйста, Ксюш.
За минувшие сутки, если подводить итог, в результате обстрелов прифронтовых областей погибли 26 человек, и 23 из них в Херсонской области. И в Херсонской области 4, 5 и 6 мая объявлены днями траура в память об убитых. Также минувшей ночью были атаки дронов на Киев и Одессу. Украинские силы обороны сбили 12 из 15 дронов «Шахет», которые ночью 4 мая атаковали Одессу. Сообщается, что 3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Вспыхнул пожар, но он был довольно быстро ликвидирован, люди не пострадали. Интересная деталь. Сообщается, что на беспилотниках, которые атаковали Одессу, было написано «За Москву, за Кремль». В результате ночной атаки беспилотников на Киев обломками сбитых дронов повреждены припаркованные вблизи домов автомобили и дорожное покрытие. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Информации о пострадавших нет. Также утром 4 мая россияне 6 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Там зафиксировано 35 попаданий и есть один раненый. Если говорить о цифрах за апрель, президент Украины Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего выступления в Гааге заявил, что в прошлом месяце в Украине от российских обстрелов погибли 207 мирных жителей Украины, среди которых 17 детей, и это только один месяц войны. Россия, скорее всего, не сможет провести значительную наступательную операцию в Украине в этом году из-за недостатка боеприпасов и живой силы. Такова оценка национальной разведки США. В частности, об этом заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс. Она уточнила, что это не зависит от того, насколько успешным будет украинское контрнаступление. Цитата. «На самом деле, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит значительные поставки боеприпасов от третьих сторон в дополнение к существующим поставкам из Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции», заявила Хейнс в Сенатском комитете по вооруженным силам. По ее словам, Путин, скорее всего, уменьшил сейчас свои амбиции относительно Украины, и в России думают о том, чтобы объявить победой консолидацию контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины, а также обеспечение того, что Украина никогда не станет союзником НАТО. Ну, мы об этом говорили в наших предыдущих подкастах.
Тем временем российские власти продолжают комментировать атаку дронов на Кремль. По-прежнему мы не знаем все-таки, кто ее предпринял, но в любом случае Кремль теперь обвиняет прямо Соединенные Штаты, даже не Украину, а вот Вашингтон во всем том, что происходит. Дело в том, что в Белом доме сказали о том, что, естественно, США никаким образом не причастны к удару по Кремлю, в результате которого, как говорит Песков, 2 медных листа обгорели. Ну вот тот же Песков говорит, что попытки откреститься от этого и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне. И потом доводят эти цели до Киева. Ну, в общем, понятно, что Москва продолжает свою обычную практику нагнетания такого вот информационного нарратива, что мы воюем именно с Соединенными Штатами, именно поэтому у нас там успехов на фронте нет и так далее. В общем, вокруг всех этих обвинений США в том, что они поручили Киеву ударить по Кремлю, это, конечно, очередная вот такая доза всего этого. МИД российский тоже опубликовал заявление по этому поводу. Цитирую это заявление. «Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов». Ну, в общем, для них тоже уже, что это был Киев, с самого начала определено. «Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим», – это говорит российский МИД. При этом, конечно же, в сети очень много обсуждений того, что произошло. Я напомню, что украинская сторона отрицает какую-либо свою причастность, в том числе, например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что считает атаку дронов на Кремль полностью инсценированной. Я процитирую его твиттер. «Кремль, дрон, двое организаторов на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов, инсценировка, абсолютная инсценировка».
Именно инсценировкой называет атаку на Кремль и Институт изучения войны. Аналитики этого института заявляют о том, что Россия, возможно, инсценировала атаку, чтобы донести информацию о войне до российской внутренней аудитории, создать условия для более широкой мобилизации общества. В институте заявили, что на это указывает ряд факторов, на то, что все это было подстроено, специально организовано. Российские власти недавно приняли меры для усиления внутренней противовоздушной обороны, в том числе в самой Москве. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли бы прорваться сквозь многочисленные круги ПВО и подорваться или быть сбитыми прямо, что называется, над сердцем Кремля. Таким образом, чтобы можно было получить эффектные кадры. Мы накануне как раз обсуждали, что кадры действительно эффектные, такое впечатление, что даже камеры со штатива снимали. Это один из факторов, но и геолокационные снимки, сделанные в январе 2023 года, показывают, что российские власти разместили системы ПВО «Панцирь» вблизи Москвы, чтобы создать круги противовоздушной обороны вокруг города. Атака, которая не была обнаружена, остановлена такими средствами и поразила такую важную цель, стала бы большим позором для России. А то, что Кремль так быстро, так последовательно и скоординированно на это отреагировал, говорит, по мнению аналитиков Института изучения войны, о том, что атака была внутренне подготовлена таким образом, что ее политические последствия были более значительными, чем, и что называется, информационный конфуз. Ну и, как вы помните, Кремль немедленно обвинил Украину в проведении террористической атаки, а затем США. А в Белом доме эти обвинения назвали абсолютно бессмысленными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Ну, надо сказать, что есть и другое мнение, что все-таки это была атака извне. Есть в любом случае в телеграм-каналах всякие публикации, что вроде как эти дроны были замечены еще в Московской области, или хотя бы один из них, но местные силовики или кто-то там не отреагировали, потому что вообще много было всяких лжесообщений о дронах. В общем, разбираемся пока. В любом случае, Россию атакуют совершенно точно дроны другого характера, и атаки это другого характера. Видимо, украинские силы бьют по нефтеперерабатывающим заводам в приграничных регионах России. На двух таких НПЗ начались пожары, прошедшей ночью и утром. Это Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Также Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области загорелся. В общем, там совершенно очевидно были атаки, и это укладывается в схему атак украинцев на топливные запасы российской армии. Вполне возможно, что эти атаки вынудят переносить нефтехранилища из близких к фронту регионов в более далекие. Это, естественно, отразится на снабжении российской армии. Ну и об этом говорит разведка Великобритании. В сегодняшней сводке они написали, что России, вероятно, придется менять систему поставок топлива из-за регулярных ударов по собственно, базам хранения в приграничных с Украиной районах. Вот разведка британская говорит, что в последние месяцы на оккупированных территориях Украины и в российских приграничных районах регулярно горят базы хранения топлива. Я говорил уже о двух случаях только сейчас. Ну и до этого 3 мая загорелась база хранения горючего в российском поселке «Волна». Это с российской стороны Керченского пролива. И, похоже, это было в результате попадания, опять же, ударного беспилотника. Ну и цитата из выводов британской разведки. «Повреждение объектов хранения горючего в сети распределения наверняка заставит Россию менять систему поставок горючего, чтобы смягчить последствия таких атак». Ну и, в общем, там могут быть дополнительные меры защиты, но и переориентация на инфраструктуру регионов, которым меньше угрожают атаки, то есть, опять же, отодвигать все это от войны. Понятно, что из-за ударов беспилотников и другие вещи меняются в России, в частности, совершенно очевидно, что города российские будут отменять парады Победы, приуроченные к 9 мая. Во всяком случае, издание «Верстка» уже сейчас сообщает, что парады отменены в 21 городе. Еще годом ранее их проводили, то есть уже в разгар войны, в мае прошлого года в этих городах парады проводили. Но сейчас уже совершенно точно с объявлением о том, что парады отменены по соображениям безопасности, выступили Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец и Тюмень. Издание «Верстка» также сообщает, что очень много всяких обоснований, например, в Пскове и Великих Луках обосновали отмену парада заботой об участниках СВО, в кавычках, приезжающих на реабилитацию и так далее. Ну и что, мол, они звуки фейерверков воспринимают абсолютно по-другому. Интересная забота, несколько неожиданная на фоне общего совершенно наплевательского отношения российских властей к людям. Ну и в Брянске, Краснодаре и Сочи вообще не стали объяснять, почему отменили парады, просто сказали, не будет парадов и все.
Парады отменяют, а вот разговоры о важном, это такой урок есть в неклассный час в российских школах, он появился в сентябре прошлого года, их не отменяют, конечно же. И сегодня в российских школах состоялись разговоры о важном на тему «День Победы, Бессмертный полк». Ученикам рассказали о символах Победы в Великой Отечественной войне и так называемой миссии российской армии в Украине. Материалы этих уроков опубликованы на сайте Министерства просвещения, и вот одна из цитат, которую предлагается произнести учителю. «Сегодня российская армия с честью выполняет свою миссию в ходе специальной военной операции. Наша армия, прежде всего, защищает наше общее право мирно жить согласно историческим традициям добрососедства, согласно вековым устоям, духовным и нравственным идеалам, наше право самостоятельно определять свое будущее и путь развития». Конец цитаты. Кроме того, в некоторых школах выступил ветеран Иван Лыткин, ему 97 лет, и он тоже произнес текст, который, скорее всего, ему, конечно, написали. «Если забудем Великую Отечественную войну, Россия прекратит свое существование. Мы не можем этого допустить, поэтому у нас идут добровольцы и сражаются на Украине», — говорил Иван Лыткин. «Нас обвиняет Запад, особенно Америка. Обвиняют в том, что мы ведем эту войну. Не мы начали эту войну. Они эти 8 лет наводнили туда различных бандеровцев, наводнили туда людей из других стран, привезли много вооружения. Если бы мы воевали так, как воевали американцы в Ираке, когда всех подряд бомбили, и более миллиона мирных людей погибло, мы так действовать не можем. Наша цель – освободить Украину, и мы добьемся победы», – добавил Иван Лыткин. Но вот особенно эта часть про Америку, там, конечно, белыми нитками шито, что не сам он ее придумал.
Ну да, но настоящие разговоры о важном, настоящие, о будущем Украины, о европейской интеграции, о том, как Россия должна расплатиться за преступления ее армии в Украине, эти разговоры ведет Владимир Зеленский в ходе своего визита в Европу. И вот он только что посещал Гаагу, он встречался с главами правительств Бельгии и Нидерландов, он также встречался, насколько я знаю, с монархами этих стран, и Украина подписала совместную декларацию с Бельгией и Нидерландами. Эти две страны обязались поддерживать Киев на пути евроатлантической интеграции, всячески укреплять ее военные способности. Ну и, в общем, это довольно серьезная, конечно, декларация. Также власти Бельгии объявили о том, что изучают механизмы, которые позволят направить замороженные активы Центрального банка России на помощь Украине. Бельгийский премьер Александр де Кроо заявил об этом на совместной пресс-конференции с Зеленским и премьером Нидерландов Марком Рютте. Он сказал, что еще в марте прошлого года Бельгия арестовала почти 200 миллионов евро доходов от российских активов, ну и они используют эти средства исключительно на поддержку Украины. Ну а премьер Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за все преступления, совершенные против Украины, и его страна приложит к этому все усилия. Но мы помним, что у Нидерландов своя страшная память о том, что происходило в Украине еще с 2014 года. Это сбитый Боинг и погибшие почти 300 человек, в том числе дети. Также Зеленский выступал во время пребывания своего в Нидерландах в Международном уголовном суде. Он встретился с руководством Международного уголовного суда, встречался с президентом Международного уголовного суда Петром Хофманским и выступил там, сказав, что, в общем, об Украине нужно постоянно помнить. Цитата. «Пожалуйста, вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живы, если бы не эта агрессия». Еще он сказал в своей речи, что здесь, в Гааге, где он выступает, все хотели бы видеть другого Владимира, очевидно, намекая на Путина. Кроме того, он раскритиковал идею гибридного так называемого трибунала, который бы рассматривал все сразу преступления России. Он считает, что полноценный нужно создавать международный трибунал именно по преступлению агрессии, потому что это является именно международным преступлением, подтвержденным международными различными актами. Вот его пока итоги долгого визита в Европу, который еще продлится.
Тем временем Европа помогает Украине расследовать похищение украинских детей. И сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал подготовленный ОБСЕ отчет о принудительном вывозе украинских детей с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы Украины и в Россию. Выводы отчета мощные, заявил Кулеба. Действия России называют военными преступлениями и преступлениями против человечности. Настаиваю на том, что Россия должна вернуть наших похищенных детей и ответить за свои действия, сказал Кулеба. Я добавлю, что московский механизм ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения. Ну и еще о похищениях и заложниках. Важную цифру назвал сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он предполагает, что после освобождения оккупированных территорий, скорее всего, выяснится, что Россия держит в заложниках значительно больше, чем 20 тысяч мирных граждан Украины. Об этом Лубинец заявил на пресс-конференции в Киеве. Он отметил, что в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными создана отдельная рабочая группа. Она занимает вопросами гражданских заложников, и всего за время работы штаба удалось вернуть в Украину 2279 граждан, среди них 142 человека – это гражданские люди, мирные жители.
Если продолжать о дипломатии, то иногда на международных саммитах происходят самые настоящие кулачные потасовки. Только что буквально сегодня такая потасовка произошла в Анкаре, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Там выступала представительница России Ольга Тимофеева, и у нее за спиной украинская делегация развернула черно-красные флаги Организации украинских националистов, желто-голубой флаг Украины, российские представители в этой парламентской ассамблее попытались все эти флаги опустить и так далее. Там произошла стычка, турецкое председательство попыталось это все урегулировать. Вообще-то Россия прекратила выплачивать свои взносы в эту даже организацию, потому что эта организация принимала решение о том, чтобы осудить Россию, но вот продолжает оставаться членом этого ПАЧЕС и выступать на этих форумах. Это, в общем, один из немногих форумов, где Россия пока еще имеет возможность выступать.
Ну, перейдем теперь к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют в России людей с антивоенной позицией. И, конечно, сегодня главная новость в этой рубрике – это задержание поэтессы и театрального режиссера Евгения Берковича, драматурга Светланы Петрийчук. В России впервые возбуждено уголовное дело за спектакль по статье «Оправдание терроризма». О задержании Беркович сегодня в социальных сетях написала актриса Юлия Аук со ссылкой на мужа драматурга Светланы Петрийчук Юрия Шихватова. Поводом для возбуждения дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», поставленный еще 3 года назад. Постановка основана на реальных историях женщин, которые вышли замуж за представителей радикального ислама и впоследствии были осуждены за пособничество терроризму. Между прочим, в прошлом году эта постановка получила 2 высшие государственные театральные премии – «Золотую маску» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам. По информации издания ОВД-Инфо, Евгения Беркович проходит по делу именно как подозреваемая, а также сегодня стало известно, что силовики провели обыск в квартире ее матери и бабушки, которая живет в Петербурге. Ну и коротко еще несколько новостей. В Петербурге военнослужащего, 5 раз сбегавшего из части после начала мобилизации, приговорили к 7 годам колонии. Жителя Выборга приговорили к 11 годам колонии по делу о попытке поджечь военкомат. Гражданин Казахстана получил 13 лет колонии по делу также о поджоге военкомата в Омске. И силовики пришли с обыском в офис правозащитной организации «Команда против пыток» в Краснодаре. Об этом сообщают сами правозащитники в телеграм-канале. Юриста «Команда против пыток» Илью Платонова увезли на допрос в Главное управление МВД по региону. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.